В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 30 декабря. В Тбилиси, Цхинвали, Сухуми 21, в Праге 18 часов. У микрофона Кети Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Российская госкомпания «Роснефть» стала владельцем 49% акций «Петрокас Энерджи Групп», которой в Грузии принадлежат нефтеналивной терминал в порту Поти и крупнейшая сеть автозаправок «Галф». Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор оппозиционеру Алексею Навальному и его брату Олегу по делу о хищении в компании «Ифроше». Бывший руководитель унитарного предприятия «Черноморэнерго» Лизоз Антария провел в Сухуми пресс-конференцию. Политсовет «Единой Осетии» обеспокоен целенаправленными попытками определенных сил сорвать подписание договора о союзничестве и интеграции между Москвой и Цхинвали. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Алексей Навальный приговорен к 3,5 годам лишения свободы условно. Москва считает недружественным выпадом расширение Соединенными Штатами санкций в отношении России. Американский телеканал CNN с 31 декабря прекращает вещание в России. Замоскворецкий суд Москвы утром во вторник приговорил Алексея Навального к 3,5 годам лишения свободы условно. Его брат Олег получил такой же срок в колонии общего режима. Обращаясь к журналистам в здании суда, Алексей Навальный заявил:
«Эта власть не заслуживает существования. Она должна быть уничтожена. Я призываю выходить всех на улицу до тех пор, пока власть, которая просто невиновных людей хватает и мучает, не будет отстранена».
Следователи считают, что братья Навальные похитили около 30 миллионов рублей у компании «Ифроше». Адвокаты подали жалобу на приговор Олегу Навальному и потребовали оставить брата-оппозиционера под подпиской о невыезде. В настоящее время он находится в московском СИЗО-2 «Бутырка». Первоначально оглашение приговора братьям Навальным было назначено на 15 января. Сторонники подсудимых тогда создали в Фейсбуке группу с анонсом акции в их поддержку. За сутки сообщество набрало более 12 тысяч подписчиков, однако Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры заблокировал страницу. Позже Facebook и Twitter заявили, что не будут блокировать последующие группы сторонников Навального, несмотря на угрозу полного запрета этих социальных сетей на территории России. В центре Берлина у здания российского посольства во вторник прошла акция в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального и его брата. Собравшиеся выступили также за свободу всех политзаключенных в России. На месте события побывал Юрий Экслер.
В центре находится спонтанная демонстрация с лозунгами «Свободу политическим заключенным», с лозунгом «Приговор на Навальном», самый позорный, который может быть. Многие люди принесли самодельные плакаты «Берлин против политической юстиции в Москве», «Свободу Навальным» и всем остальным.
Рассказывал Юрий Векслер. Москва считает недружественным выпадом расширение Соединенными Штатами санкций в отношении России. В комментарии представителя МИД России Александра Лукашевича говорится, что действия США ставят под вопрос перспективы двустороннего сотрудничества в урегулировании ситуации вокруг иранской ядерной программы, сирийского кризиса и других острых международных проблем. Москва обвиняет Вашингтон в применении двойных стандартов, предъявляя России правозащитные претензии и одновременно закрывая глаза на ситуацию с правами человека в самих США, где, как пишет Лукашевич, спецслужбы до недавнего времени были официально наделены правом применять средневековые пытки, а полицейские до сих пор безнаказанно убивают людей только потому, что у них другой цвет кожи. Накануне власти США расширили так называемый список Магнитского, включив в него заместителя главы МВД Чечни Абти Алауддинова, руководителя администрации главы и правительства республики Магомеда Даудова, заместителя генпрокурора России Виктора Гриня и сотрудника Следственного комитета России Андрея Стрижова. Вашингтон считает их причастными к нарушению прав человека в тот или иной период расследования дела Магнитского. Юрист инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, раскрывший коррупционную схему в среде высокопоставленных российских госчиновников, был обвинен в уклонении от налогов и скончался в СИЗО в 2009 году официально от сердечной недостаточности.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что главной задачей нового белорусского правительства должна стать диверсификация экспорта, уход от чрезмерной зависимости от российского рынка, рассказывает Виталий Цыганков.
В нынешних условиях одна из первоочередных задач правительства – диверсификация экспорта, заявил Александр Лукашенко, представляя в должности нового премьер-министра Андрея Кобякова. Нельзя быть зависимым только от одного или полутора рынков. Да, Россия – наши братья, наши друзья, но вы видите, как они порой себя ведут. Один делает одно, второй не знает, что делает первый, заявил белорусский президент. Российские производители, считает Лукашенко, видят белорусских прежде всего своих конкурентов. Они не могут с нами конкурировать ни по качеству, ни по цене, ни по нашей организованности. Поэтому применяют такие административные, порой бандитские методы. Мы к этому готовы. Мы люди закаленные, заявляет Александр Лукашенко. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Американский телеканал CNN с 31 декабря декабря 2014 года прекращает вещание в России. При этом, как сообщили представители компании TBS, которая владеет новостным каналом, информационная служба в московском бюро CNN продолжит свою работу. В ноябре TBS сообщила о предстоящем прекращении вещания телеканала в России. Причиной этого руководство компании назвало изменения в российском законодательстве, регламентирующие деятельность СМИ в частности.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Министерство внутренних дел Грузии проиграло суд чеченцу Сайхану Музаеву. Беженец из Чечни пожаловался на МВД после того, как 15 раз пытался, но не смог покинуть страну. Музаев заявлял, что выезжать за границу ему запрещают грузинские правоохранители, которые, по его же словам, требовали от него дачи ложных показаний против бывших чиновников. Звиат Мчедлишвили продолжит тему.
Я родился как ребенок.
Так описывает Сайхан Музаев свою реакцию на решение судьи, которое он услышал накануне. Вчера чеченец вновь прибыл в Тбилисский городской суд на очередное слушание, уже на восьмое в рамках процесса по его делу против МВД Грузии. Потому, по словам Музаева, он был почти уверен, что это заседание, как и многие предыдущие, перенесут. Но судья Нани Дараселя заявила, что решение по его иску принято и зачитала постановление, рассказывает чеченец.
Мой иск был удовлетворен полностью. А именно в двух частях из трех, кроме морального ущерба, она удовлетворила мой иск в плане материального, возмещения ущерба и в плане передвижения. Кстати, не присутствовала сторона МВД, мы были там в гордом одиночестве.
Говорит Музаев. Такое решение было принято после того, как сторона ответчика не смогла обосновать законность действий сотрудников МВД, которые не позволяли чеченцу, имеющему грузинское гражданство, покидать пределы Грузии. Суд постановил, что Музаев имеет право свободного перемещения, потому может уехать из страны в любое время. Руководитель Института по правам человека и адвокат Алекс Шошикелашвили в своем комментарии «Эху Кавказа» решение суда называет логичным. Грузинское законодательство предполагает два случая, согласно которому человеку запрещено покидать территорию страны. Так человек не может выехать, если против него возбуждено уголовное дело и следствие считает, что ему нельзя покидать пределы государства. Или же если у человека нет необходимых документов, по которым он может пересечь границу. Все остальные запреты незаконны, и суд просто не мог не удовлетворить иск Музаева. Что касается другого иска по возмещению морального ущерба, то суд его не рассмотрел. Рассказывает Шошикелашвили. В качестве возмещения морального ущерба Музаев потребовал от МВД Грузии 1 миллион лари, но поскольку он не заплатил определенный сбор по этому иску, то суд не стал его рассматривать. Несмотря на это, Министерство внутренних дел все равно придется поделиться с Музаевым деньгами. Суд обязал ведомство возместить чеченцу материальный ущерб в размере 6 тысяч лари. Речь идет об авиабилетах, визе и стоимости учебного курса в Англии, куда Музаев собирался ехать в январе этого года. Именно тогда грузинские пограничники не выпустили его из страны в первый раз. Сам Музаев, который в итоге 15 раз безуспешно пытался выехать за границу, утверждает, что его не выпускали из-за того, что он отказался давать ложные показания против бывших чиновников по делу о спецоперации в Апотском ущелье Грузии. Возможно, это покажется несколько парадоксальным, но после того, как чеченец выиграл дело и получил возможность покинуть Грузию, он не исключил, что останется в стране.
Если бы я реально мог бы надеяться, что больше таких провокаций не будет, я хотел бы остаться в Грузии. Я очень люблю Грузию. Я считаю его своим домом. И я думаю, что так и будет. Потому что тут очень много проектов, которые я мог бы, я думаю, осуществить. И это рабочие места, инвестиции дополнительно. Я надеюсь заручиться поддержкой именно тех людей, которые в этом заинтересованы.
Не скрывает Музаев. Дело в том, что пока длилась судебная тяжба, он не терял зря времени и успел начать небольшой бизнес. Потому показываться на границе он пока не собирается, а значит проверить то, насколько МВД Грузии подчиняется решению суда, в ближайшее время вряд ли удастся. В самом министерстве комментариев не делают. Суд предоставил ведомству двухнедельный срок для обжалования решения. Звят Мчидлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Российская госкомпания «Роснефть» стала владельцем 49% акций «Петрокас Энерджи Групп». Последние в Грузии принадлежат нефтеналивной терминал в порту Поти и крупнейшая сеть автозаправок «Галф». Новость о появлении нового игрока в лице «Роснефти» в Грузии не все восприняли с радостью. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
«Хочу успокоить всех, ничего не меняется», – заявил бодрым голосом вице-президент «Петрокас Энерджи Групп» Николас Мчадлишвили «Эху Кавказа», комментируя информацию о сделке с «Роснефтью».
49%, то есть миноритарный пакет, приобрела «Роснефть». Это означает, что контрольный пакет сохраняет за собой грузинский менеджмент. Он остается на месте. Никаких значимых изменений не планируется. Это с учетом капитала «Роснефти» означает больше стабильности, увеличение грузооборота, новые рабочие места и инвестиции.
По словам Николоза Мчадлишвили, сумма сделки, которая состоялась 29 декабря в Москве между главой «Роснефти» Игорем Сечиным и председателем Совета директоров «Петрокас» Давидом Якубашвили, не разглашается. Вице-президент «Петрокас» заверил, что договор был оформлен со соблюдением всех законов, как местных, так и международных. Тем не менее, новость о том, что «Роснефть» появится на грузинском рынке, для многих в Тбилиси оказалась как снег на голову. Российская нефтяная компания и его глава Игорь Сечин попали под санкции США и ЕС, введенные в ответ на аннексию Крыма России и события в Восточной Украине. «Роснефть» ранее оказалась и в грузинском черном списке после того, как стала проводить разведку на Гудаутском шельфе и суше в Восточной Абхазии, и с этой целью заключилось де-факто властями соглашение на 45 лет. Все это противоречит закону об оккупированных территориях Грузии, запрещающему без разрешения властей Грузии работать в отколовшихся регионах. Представители власти в недоумении пожимали плечами. По их словам, они только сегодня узнали об этой сделке. Вице-премьер и министр экономики Георгий Квирикашвили в сердцах напомнил обществу, как терминал в Поти и заправочные станции «Галф» оказались во владении грузинского бизнесмена и гражданина России Давида Якубашвили.
«Петрокас» принадлежала представителям прежней власти, была их карманной компанией. Транзакции были осуществлены в офшорах, и, к сожалению, у нас нет никаких возможностей контролировать их. В нашу сторону слышны обвинения, что мы продаем российским компаниям. Теперь ясно видно, кто продает российским, к тому же попавшим под санкции госкомпаниям имущество в Грузии. Поэтому в наш адрес обвинения абсолютно не оправданы. Все знали, что эта компания принадлежала Кезерашвили и Саакашвили.
Давид Кезерашвили – гражданин Израиля и Грузии в бегах. После смены власти он был обвинен во взяточничестве, контрабанде и превышении должностных полномочий. Иск против Кезерашвили внесли бывшие владельцы трех АЗС, на базе которых была создана сеть АЗС «Галф». В ответ на публикации грузинских СМИ представитель Давида Якубашвили Дмитрий Габуния в мае 2013 года заявил, что бизнесмен законно приобрел все акции, никогда не был бизнес-партнером Кезерашвили и полностью отмежевывается от него. Бывший советник советник премьер-министра Грузии Бедзина Иванишвили Гео Хухашвили сегодня не стал вспоминать подробностей того, что Якубашвили по доброй воле, но все-таки пришлось вернуть в казну 10 миллионов долларов США после смены власти. Хухашвили не стал делиться и своими предположениями, почему бизнесмен решил создать с Роснефтью совместное предприятие. Новую сделку Хухашвили оценивает позитивно.
Если у Роснефти будут жизненно важные интересы в Грузии, это может стать предпосылкой, чтобы связать наши другие проблемы с их интересами. У нас появляется возможность прямого диалога благодаря этому проекту, в том числе по проблеме абхазского шельфа.
Тем более, по словам Хухашвили, Роснефть не становится монополистом на грузинском рынке. Нефтетерминалы, кроме Поти, есть также и Батуми, и Кулеви. Впрочем, с появлением Роснефти на грузинском рынке не стоит ожидать, что бензин подешевеет хотя бы на автозаправках «Галф». Роснефть делает акцент не на низкие цены, а на качество, пояснил «Эхо Кавказа» вице-президент Петрокас Николоз Мчадлишвили. Взия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Сухуми бывший руководитель унитарного предприятия «Черноморэнерго» Резос Антария провел пресс-конференцию. Отвечать на вопросы журналистов ему помогала главный бухгалтер предприятия Людмила Сысак. Напомним, у Генеральной прокуратуры самопровозглашенной Республики Абхазия есть много вопросов к деятельности Зонтария, о чем недавно на пресс-конференции говорил генпрокурор Алексей Ломия. С подробностями наш корреспондент Елена Заводская.
Поводом для обращения к общественности стало уголовное дело, которое возбудило против бывшего руководителя «Черноморэнерго» и главного бухгалтера Генеральная прокуратура Абхазии. Это была первая пресс-конференция Резос Антария за 12 лет пребывания его на посту директора «Черноморэнерго». Разговор начался с принадлежности главного источника энергообеспечения Абхазии «Ингургэс». Вот что сказал Зонтария.
В 2002 году было принято постановление о том, чтобы принять эту станцию на баланс. На это постановление бывший руководитель «Черноморэнерго» Сергей Васильевич Багаш писал письмо. В письме он указывает, что необходимо сделать для того, чтобы принять данную станцию на баланс. Затем он закончил следующей фразой. Должно быть двустороннее соглашение между Абхазией и Грузией об установлении квот на электроэнергию и порядок расчета обеих сторон. Вот этим вопросом передача ее принятия к себе на баланс остановилась, зашло в тупик. Эту станцию мы никому не передали. Она не оспаривается никем. Она является нашей собственностью. Цель и задача сегодня войти в эту станцию и стать полновластными хозяевами с физическим использованием и обслуживанием станции.
Однако сегодня Абхазия не в состоянии обслуживать станцию из-за отсутствия средств, специалистов и неурегулированности отношений. Работу станции поддерживают 400 сотрудников. Все они являются гражданами Грузии. На вопрос о том, почему за 20 лет Абхазия не смогла подготовить своих энергетиков, Резос Антария сказал, что из-за маленькой заработной платы профессия не популярна. Резос Антария также пояснил, что никакой квоты на потребление энергии у Абхазии нет. Никаких ни устных, ни письменных договоренностей на эту тему никогда не было. После войны договорились о том, что Абхазия забирает столько энергии, сколько нужно, остальное поступает в Грузию. Абхазия получает энергию бесплатно. Возникает вопрос, на что расходуются средства, поступающие в виде платежей от населения. На этот вопрос Зонтария ответил так.
Расчетный тариф 40 копеек недостаточно содержать даже сетевое хозяйство, не говоря уже о высоководном хозяйстве. И дисциплина платежей в нашей стране очень слабая.
По поводу заведенного против Резос Антария уголовного дела по факту неуплаты налогов, он заявил, что никакой неуплаты налогов у «Черноморэнерго» никогда не было, и передал слово главному бухгалтеру Людмиле Сысак. Она сообщила.
У нас по комплексному плану введена в действие программа по замене электрораспределительных приборов по домам. Все организации знают, что есть соглашение между Россией и Абхазией, где четко написано, что работы, которые ведутся за счет этих средств, освобождаются от налогообложения в Республике Абхазии.
С ее слов, об этом соглашении ничего не знали работники прокуратуры и сделали неправомерный вывод о том, что налоги не были уплачены. По поводу арендной платы за жилье для командировочных, которая превышала стоимость снимаемых квартир, Зонтария сказал следующее.
Мы вынуждены были отправлять их в командировку в частные дома и здесь, так как средств на содержание оплаты гостиниц у нас не было. Все, что касается эту сумму, которую прокуратура собрала, это за 5 или за 6 лет. Получается около 60 тысяч рублей в месяц. Это много или мало? Если говорить о предприятии, то это очень мало. Достаточно мало в пределах 120 человек, которые работают постоянно в командировках.
Что касается продажи электроэнергии за пределы Абхазии, Резус Антария сообщил.
Всеми перетоками управляет центральное диспетчерское управление. Другого оператора нет. Если мы хотим подать ток туда, не санкционировано, мы его не продадим без него. А он нам никогда команду не даст, потому что они не признают наши квоты, что это наша часть электроэнергии вот в таком объеме. И он не нагрузит генераторы, чтобы мы смогли выдать на российскую сторону или куда-либо.
Вопрос о том, каким образом директор «Черноморэнерго» передал подведомственное ему предприятие «Сухумгэс» в аренду на 15 лет частной фирме, в которой его жена является одним из трех учредителей, он перевел в иную плоскость и пытался выяснить у журналистов, а что плохого в том, что он решил восстановить разрушенный объект. Людмила Сысак сказала о том, что намерена подать жалобу в суд на действия прокуратуры. Зонтария Сысак надеется, что суд разберется во всем и даст ответы на все вопросы. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
К новостям из Цхинвали. Политсовет «Единой Осетии» обеспокоен целенаправленными попытками определенных сил сорвать подписание договора о союзничестве и интеграции Южной Осетии с Россией, сказано в специальном заявлении, распространенном накануне. Вместе с тем, юго-осетинские эксперты заговорили об активизации в Цхинвали политических сил, аффилированных с бизнес-кругами, которые лоббируют сохранение таможенных пунктов в Нижнем Зарамаге и Верхнем Руке. Почему, выясняла Жанна Тарханова.
В заявлении Политсовета Единой Осетии сказано, что, цитата, «кучка несостоявшихся деятелей не гнушаются никакими методами», конец цитаты, и используют для дезинформации населения прозападные СМИ. Политсовет Единой Осетии уверены, что Конституция должна быть нацелена на проведение национальных интересов осетин, в частности, реализацию итогов референдума 1992 года. В партии парламентского большинства по-прежнему выступают за максимальную интеграцию с Россией, а заключение договора считают достижением программы «Минимум» с формулой «Две страны, одна Осетия». После этого в партии обещают стремиться к реализации, цитата, «вековой мечты осетинского народа о воссоединении в составе России». Конец цитаты. Юго-осетинский эксперт Юрий Вазагов разделяет мнение представителей Единой Осетии. Он считает, что определенные группы влияния целенаправленно ведут информационную кампанию против максимальной интеграции с Россией, руководствуясь личными интересами.
Со стороны различных политических сил, причем мотивация их не всегда до конца понятна. Когда, например, обсуждается объединение таможни, казалось бы, это мечта как севера, так и юга Осетии, чтобы между Северной и Южной Осетией больше не было никаких препятствий. Однако, как сейчас выясняется, некоторые выступают и против этого, заявляя, что тот факт, что таможни больше не будет в селе верхней рук, это означает чуть ли не крах нашего суверенитета. Нужно также учитывать, что есть стратегические задачи, есть стратегические цели, которые неизменны на протяжении всех этих скоро уже 25 лет. И поэтому нужно какие-то мелкие нюансы и мелкие аспекты отодвигать.
Юрий Вазагов также подчеркивает, что в республике активизировались политические силы, аффилированные с бизнесом. Они против упразднения таможенных пунктов Нижний Зарамаг и Верхний Рук, так как в случае улучшения отношений между Грузией и Россией и открытия транзита через Южную Осетию, хотели бы установить контроль над транзитными потоками, говорит Вазагов.
За транзит по нашей территории в 90-е годы и после происходили достаточно близкая конкурентная борьба. То есть этот факт со счетов тоже нельзя сбрасывать. И, видимо, определенные группы влияния подходят сегодня к этому пункту договора именно с этой точки зрения.
Я обратилась за разъяснениями к российским экспертам. Заместитель директора Центра стратегической конъюнктуры Михаил Чернов полагает, что в целом договор о союзничестве между Южной Осетией Осетией и Россией укрепляет обороноспособность республики. По его мнению, открытие Транскавказской автомагистрали осталось ждать недолго, и от этого Южная Осетия только выиграет.
Что касается таможни, которая разделяет Единую Осетию на две части, если Осетия станет единой без каких-то границ, то, безусловно, это хорошо. Что касается вопросов по поводу государственности, по поводу финансовой составляющей, то пусть люди внимательно читают проект договора. Там написано, что та таможня, которая будет расположена в Южной Осетии, по сути, там будет расположена российская таможня, совместная российско-осетинская, но российская таможня. Да? Если следовать тексту договора, то все уплаченные таможенные пошлины и платежи на этой таможне будут оставаться в республике. После открытия Транскавказской магистрали вся торговля российская и закавказская торговля, которая будет идти с Арменией, Ираном, возможно, с Грузией через эту таможню, да, все платежи будут в республике. Это золотое дно для государства. И понятно, дело, что это выступает возможность интереса каких-то мелких жуликов.
Как полагает Михаил Чернов, итоговый вариант договора будет достаточно близок к тому, что изначально предложила российская сторона. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Читаем прессу.
Настало время обзора грузинской прессы. С ним из Тбилиси Серго Брегвадзе.
2015 станет годом перемен в правительстве и тотальных реформ, пишет газета «Резонанси». Сами политики заявляют, что для населения Грузии это будет достаточно тяжелый период. Лидер партии свободных демократов Майя Панджикидзе считает, что ошибки, которые допустили власти Грузии в последние месяцы текущего года, обернутся против них уже в будущем, 2015-м.
Среди таких последнее заявление Министерства обороны. Оно привело к кризису, который ведомство Джаналидзе, думаю, будет достаточно сложно преодолеть. Серьезным испытанием подверглась экономика. В 2015 году на ней особенно отразится падение курса лари. Правительство не было подготовлено к ратификации соглашения об ассоциации с Евросоюзом, что также ляжет клеймом на МИД Грузии в будущем. В целом власти потерпели крах в очень многих направлениях за последние месяцы,
сказала Панджикидзе. Между тем, политолог Вахтанг Дзабирадзе считает, что единственный выход сохранить власть, учитывая внешние угрозы и проблемы в экономике страны, заключается в проведении досрочных парламентских выборов. И, скорее всего, правящая коалиция пойдет на такой шаг, заявил Дзабирадзе в интервью изданию. Новогодние скидки на подорожавшую технику. Статью под таким названием опубликовало информационное интернет-агентство netgazety.ge. Во время опроса потребителей журналист агентства Нино Натрошвили выяснила, что в магазинах и на рынках бытовая техника, даже с учетом скидок, стоит дороже, чем в октябре и ноябре. Один из респондентов Натрошвили, Натья Табагари, сообщила, что приобретенная ею два месяца назад за 520 лари стиральная машина в декабре стоила уже 630 лари. Консультант магазина, в котором была приобретена эта машина, сообщил Натхи, что подобный рост цен на бытовую технику вызван падением курса лари. Такая картина наблюдается практически во всех магазинах, говорит один из опрошенных Темур Рехвиашвили.
Я приобрел в октябре холодильник высотой в 1.5 метра с системой сухой заморозки за 620 лари. Сегодня в брендовых магазинах этот холодильник стоит уже 820-850 лари.
Специалист по интегрированным маркетинговым коммуникациям Эльдар Пермисашвили в интервью агентству сообщил, что в системе скидок Грузии отсутствует какая-либо логика. Сегодня магазины в Грузии придерживаются принципа привлечь клиентов, однако чаще всего они добиваются обратного эффекта. Количество желающих приобрести бытовую технику значительно снижается. В подобной ситуации Пермисашвили советует грузинским торговцам перенять опыт зарубежных, которые давно научились общаться с клиентами на языке реальных выгодных предложений. За последние 10 дней в процессе неправильного использования новогодней пиротехники пострадали около 20 граждан Грузии. Среди них 10 несовершеннолетних, пишет информационный портал Quira.ge. Об этом журналисту интернет-издания Изи Шакаришвили сообщил руководитель Центра термических травм и пластической хирургии Гуга Кашибадзе. По его словам, пациенты, получившие ожоги лица и конечностей, прошли амбулаторное лечение. К этому времени их состояние оценивается оценивается как стабильное. Между тем, Кашибадзе рассказал об одном из самых тяжелых и странных случаев.
Пожилой человек заснул во время просмотра телевизора. В это время к нему подкрался его внук и поместил дедушке петарду в полость рта. Во время взрыва пожилой человек получил ожог языка.
После этого случая руководство Центра термических травм и пластической хирургии с помощью СМИ призвало население Грузии следить за детьми и контролировать процесс использования несовершеннолетними новогодней пиротехники. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочоришвили. В Тбилиси Сухуми Цхинвали 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Расследование дел, связанных с незаконным отъемом имущества в период правления Единого нацдвижения, не будет быстрым, так как за прошедшие годы накопились тысячи таких случаев, заявил главный прокурор Грузии Георгий Бадашвили, передает портал «Грузия онлайн». В начале 2015 года будет создан специальный отдел в прокуратуре, который будет заниматься этими делами. Он проанализирует поступившие заявления, оценит объемы ущерба, формы отъема собственности, другие детали. Наша цель – раз и навсегда покончить с существующим в стране ощущением несправедливости, которое нам досталось в наследство от прошлой власти. Для расследования этих дел понадобится некоторое время. Немедленных результатов не будет, так как речь идет о тысячах исков, заявил главный прокурор. По его словам, после парламентских выборов 2012 года в прокуратуру поступило несколько тысяч исков. Мы приступили к их систематизации и распределению по тематикам. Они будут детально проанализированы, и по каждому случаю будет принято конкретное решение, отметил Бадашвили. Представители пограничного управления ФСБ России, действующего на территории самопровозглашенной Республики Абхазия, задержали сотрудника департамента по особым делам МВД Грузии Паато Тодуа, передал телеканал «Имеди» сегодня, 30 декабря, со ссылкой на сообщение Зугдидского офиса НПО Центра свободы и поддержки. Инцидент произошел неподалеку от села Рухи Зугдидского района. В МВД Грузии подтвердили факт задержания своего сотрудника. Как сообщили в информационно-аналитическом департаменте, Тодуа работал в департаменте по особым делам в должности водителя. Нам стало известно о данном факте, информацию подтвердила и абхазская сторона. Пока нам неизвестно, где именно находится Тодуа. Причиной его задержания называют факт незаконного пересечения границы. Переговоры ведутся по горячей линии, сообщили в департаменте. В то же время координатор Зугдидского офиса НПО Центр свободы и поддержки Саламе Макацария заявила, что есть две версии случившегося. По одной, задержанный отправился к пограничникам, чтобы обсудить вопросы, связанные с бизнесом. По второй, он шел на ту сторону, чтобы увидеть отца, передает «Новости Грузии». В Грузии намерена запретить онлайн-азартные игры. Соответствующий законопроект уже разработан МВД и будет рассмотрен парламентом весной. По информации газеты «Промтайм», инициатива министерства, скорее всего, будет поддержана парламентским большинством. По различным оценкам, 70% несовершеннолетних играют в азартные онлайн-игры. Мы подготовили серьезный законопроект, который предусматривает жесткие регуляции не только для несовершеннолетних, но и для всех остальных. Мы тесно сотрудничаем со всеми ведомствами, которые имеют какое-либо отношение к этому вопросу. Многие спрашивают о том, насколько эта мера отразится на экономике страны. Но это не тот вопрос, к которому надо подходить исключительно с экономической точки зрения, заявила замминистра внутренних дел Ливан Изори.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор оппозиционеру Сергею. Алексею Навальному и его брату Олегу по делу о хищении в компании «Ивроше». Алексей Навальный получил 3,5 года лишения свободы условно. Олег Навальный приговорен к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Для Алексея Навального, известного участием в выборах московского мэра в 2013 году и антикоррупционными расследованиями в своем блоге на протяжении почти 8 лет, это уже второй условный срок. Первый приговор 5 лет Алексей Навальный получил по так называемому делу Киров-Леса 1,5 года назад. В обоих случаях обвинение вело речь о многомиллионных хищениях. Марьяна Тарачешникова с подробностями.
Вопреки ожиданиям журналистов, на оглашение приговора учредителю фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному и его брату Олегу ушло 5 минут. Припоздавшая на полчаса от назначенного накануне времени судебного заседания председательствующая в процессе Елена Коробченко бодро сообщила собравшимся, что намерена огласить лишь вводную и резолютивную части приговора, поскольку Навальные обвиняются в экономических преступлениях. Пленум Верховного суда России действительно несколько лет назад разрешил упрощать процедуру оглашения приговора по сложным экономическим делам. И, вероятно, Елена Коробченко посчитала, что дело Навальных вполне попадает под эту категорию. В вводной части она напомнила, кого именно и за что судят, и тут же перешла к резолютивной, сообщив, что Олег Навальный признан виновным в мошенничестве и легализации преступно нажитых средств, за что, по совокупности содеянного, его следует приговорить к штрафу в 500 000 рублей и 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Алексей Навальный также признан виновным, приговорен к тому же штрафу и такому же по продолжительности, но условному сроку. А потому Олега Навального следует взять под стражу немедленно в зале суда. Алексей Навальный до вступления приговора в силу должен оставаться под домашним арестом. «С наступающим», — сказал Олег Навальный, обращаясь к судье Коробченко, которая, ответив «вас также», скрылась в совещательной комнате. «За что вы его сажаете? Вы меня так наказывать собираетесь?» — почти кричал Алексей Навальный. Приговор он назвал «скот» и подлым, а своего брата заложником.
Из всех видов приговоров это самый подлый и отвратительный. То есть сейчас мы увидели, что власть даже не просто пытается уничтожать политических оппонентов, а сажать их. Это привычная ситуация. Мы понимали, что они делают это с людьми. В этот раз они специально уничтожают и мучают, пытают родственников, тех людей, которые их политические оппоненты. Эта власть не заслуживает существования.
Прокуроры выглядели довольными, несмотря на то, что суд переквалифицировал обвинение со статьи «мошенничество» на «мошенничество в сфере предпринимательской деятельности» и, соответственно, назначил Навальным куда меньшее наказание, чем хотели прокуроры, требовавшие в прениях 8 для Олега и 10 для Алексея лет лишения свободы, говорит гособвинитель Надежда Игнатова.
Как следует из оглашенного приговора, суд в целом согласился с мнением прокуратуры, признал братьев Навальных виновными в совершении мошенничества и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Вопрос о законности судебного решения, в том числе о квалификации, о назначенном наказании, прокуратура будет решен после вручения копии приговора.
Несмотря на то, что полный текст приговора станет известен 12 января, защита и раздумывать не стала, заявив, что непременно обжалует приговор и будет добиваться освобождения Олега Навального, говорит адвокат Ольга Михайлова.
Мы не ожидали, на самом деле, такой приговор, да, что Олег Навальный окажется под стражей на 3,5 года. Защита Олега уже подала жалобу апелляционную с просьбой изменить меру пресечения, поскольку по экономическим делам нельзя заключать людей под стражу. По апелляции нельзя изменять меру пресечения по 159 статьям. Кодекс не предусматривает это. Отдельные есть статьи.
Есть надежда, что его могут и сейчас в срочном порядке отпустить все-таки домой под подпись.
Если назначат апелляцию, и если суд все-таки посчитает, что действительно нарушение закона такое, что необходимо его выпустить на свободу.
Алексея и Олега Навальных обвинили в мошенническом присвоении десятков миллионов рублей. Из обвинительного заключения следует, что в 2007 году братья Навальные вступили в преступный сговор и основали главное подписное агентство, которое, иначе как лжепредприятием, прокуроры во время слушаний не называли. Затем, по версии обвинения, Олег Навальный, возглавлявший в то время Департамент внутренних почтовых отправлений Почты России, обманом убедил представителей компании «Ивроше Восток» заключить договор на осуществление грузовых перевозок с главподпиской. Таким образом, братья Навальные незаконно получили от «Ивроше» 26 миллионов 723 тысячи 820 рублей, которые которые использовали для оплаты труда своих знакомых, уплаты налогов, для создания видимости предпринимательской деятельности и для иных противоправных и заранее спланированных действий, говорится в обвинительном заключении. Второй эпизод обвинения связан с многопрофильной процессинговой компанией, которая, опять же, по версии следствия, Олег Навальный склонил к заключению договора с подконтрольной Алексею Навальному главподпиской на поставку техники по заведомо завышенным ценам. Многопрофильная процессинговая компания перевела на счет фирмы Навальных более 10 миллионов рублей, из которых почти половину они, по мнению следователей, получили необоснованно. Именно многопрофильной процессинговой компании Алексей и Олег Навальный должны в соответствии с решением по гражданскому иску, рассмотренному в рамках уголовного процесса, заплатить почти 4,5 миллиона рублей компенсации. Общая сумма хищения, по версии обвинения, составила более 31 миллиона рублей, 21 из которых был легализован путем перевода денег за арендуемое нежилое помещение у Кобяковской фабрики по лозоплетению, принадлежащей родителям Навальных. В начале слушания Алексей Навальный заявил, что считает дело Ефраше сфабрикованным с целью препятствовать его политической деятельности. Это мнение разделяют и адвокаты Алексея Навального, и часть журналистов. Они же заявили, что 30 декабря в России появился новый политзаключенный, который до недавнего времени никакого отношения к политике не имел – Олег Навальный. Олег Анатольевич Навальный родился 9 апреля 1983 года. В политической деятельности не участвовал. До мая 2013 года занимал должность заместителя директора компании «Автоматизированные сортировочные центры», филиал «Почта России», первый заместитель директора компании «Экспресс-доставки» ИМС «Russian Post». Женат, растит двух сыновей, Остапа и Степана. Одному около 3 лет, другому 1,5. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Мы возвращаемся в Сухуми. Мандарины можно назвать одним из абхазских брендов. И они уже многие годы неразрывно связаны с празднованием Нового года. Тему мандаринов продолжит наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
По информации Государственного таможенного комитета Абхазии, неделю назад из республики были экспортированы 29 150 тонн цитрусовых нынешнего урожая. В прошлом году на ту же дату плодов было на 1358 тонн меньше. При этом надо учесть, что год назад люди старались вывести цитрусовые побыстрее до введения особого режима пропуска, связанного с зимней Олимпиадой в Сочи. В свете этого нынешний показатели выглядят еще более успешными. На сухумском рынке сейчас оранжевое раздолье. На каждом шагу можно встретить горки и ящики разнокалиберных мандаринов и по 15 рублей за килограмм, и по 30, и по 40. Можно наткнуться и на совсем мелкие, чуть ли не как горох, по 5 рублей. Это уже, как говорится, на любителя. Но если перефразировать хорошо известную русскую пословицу, на левом берегу реки Псоу мандарины стоят полушку, да рубль перевоз, включая и таможенные сборы. Правда, можно бесплатно вывезти из Абхазии 50 килограммов цитрусовых для собственных нужд. А вот предпринимателям, закупившим их на продажу в большом количестве, нужно платить налог на добавленную стоимость в размере 18%. Это только начало перевоза. Как говорят знающие люди, доставка плодов из Абхазии до Москвы обходится в среднем по 18 рублей за килограмм. Дальше навар, который оставляют себе реализаторы товара. В итоге продажная цена за килограмм кондиционных абхазских мандаринов в Москве поднимается до 120 рублей и выше. Но на фоне подорожавших из-за скачков доллара и евро цитрусовых из дальнего зарубежья это еще ничего. а в канун Нового года 23 тонны отборных мандаринов были отправлены в качестве гуманитарного груза к праздничному столу переживающих сейчас тяжелейшие времена жителей Донбасса. 27 декабря автоколонна из Абхазии в составе 6 большегрузных машин прибыла в Донецк, доставив туда всего в общей сложности 50 тонн гуманитарного груза. Жители Абхазии приняли активное участие в сборе гуманитарной помощи и следили потом по телевидению за формированием колонны, которым занималась МЧС Абхазии, и ее отправкой. Возглавлял абхазскую делегацию председатель Комитета по обороне и национальной безопасности парламента республики Фазлыбей Авицба. От имени президента Абхазии Рауля Хаджимба он вручил руководителям Донецкой Народной Республики медали Республики Абхазия. В праздничном концерте в Донецке принял участие госансамбль танца «Кавказ» под руководством Кандида Тарба. Конечно, 23 тонны гуманитарных мандаринов – это для миллионов жителей Донбасса капля в море. Но будем думать о другом, о том, что тем донецким детишкам, которым они достанутся в канун Нового года, в голодную и холодную военную зиму, эти маленькие оранжевые солнца согреют сердца. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Маравай, маравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасот, срасхан, хасот, арсет.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Кавказа.
Несмотря на то, что основная часть осетинских добровольцев покинула Донецк и Луганск, там продолжают оставаться люди, которые решили связать с этими украинскими территориями свою дальнейшую жизнь. Молодые люди из самопровозглашенной республики Южная Осетия, которые последние 20 лет росли в военных условиях, едут в Донбасс за новыми возможностями. С одним из них пообщалась наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
От Сармата исходит невероятное спокойствие и уверенность в себе. Он сразу соглашается пообщаться, хоть и просит, чтобы его голос в материале не звучал. Месяц назад молодой человек неожиданно для всех покинул Цхинвал. На все вопросы отвечал, что уехал на заработки во Владикавказ. Однако позже выяснилось, что все это время он был в Донецке. Сармату всего 33 года. В Цхинвале он когда-то работал в Министерстве обороны, однако попал под сокращение и сейчас перебивается случайными заработками. Он вызвался помочь жителям Донбасса, потому что их реально притесняли, а они просто хотели сохранить свой язык. Я не верю в разные политические версии начала конфликта. Сармат приехал в Донбасс из России, говорит, что это легко сделать. Есть даже таксисты, которые занимаются извозом в зону конфликта. Правда, молодому человеку пришлось раскошелиться. За дорогу, по его словам, он заплатил около 10 тысяч рублей. Люди там довольны, делится он со мной, что у них есть своя республика, свое государство. Сармат мечтал попасть в Донецк или Луганск во время активной фазы вооруженного противостояния, но не смог этого сделать. Поэтому решил съездить в Донецк сейчас и посмотреть, чем он сможет помочь людям. «Они ведь мирные жители», — продолжает он. «И первое время, когда началась война, были в шоке от происходящего. Поэтому, когда приехали добровольцы из Осетии, среди которых были и его друзья, им были очень рады». Сармат читал недавно об обращении президента Южной Осетии Леонида Тибелова, призвавшего осетинских добровольцев вернуться домой. Правда, признается, он не совсем ее понял. И вот почему. Если бы он отправлял туда людей, тогда бы это было понятно. Но он этого не делал, поэтому, наверное, это была больше просьба, считает он. Основная часть добровольцев, по наблюдению Сармата, действительно покинула ЛНР и ДНР. Остались только те, кто решил связать свою судьбу с этими двумя республиками. В Донбассе у них больше шансов добиться чего-то в жизни, чем здесь, говорит Сармат. Они могут начать строить новую жизнь на новом месте. Здесь они бездельничали, продолжает он. А там они нужны, ведь они умеют держать в руках оружие и умеют жить в условиях войны. Донецк им очень понравился, говорит, что в городе нет той разрухи, которая была после войны 2008 года в Цхинвале. Ездят трамваи, несмотря ни на что, люди стараются жить обычной жизнью. Вот только бедных много, посетовал он. Донецке живет много пожилых людей, которых до слез было жаль, ведь они не получают пенсии. Мы не могли понять, как они выживают. Они не просили у нас денег, но когда мы с ними чем-то делились, они искренне нас благодарили за помощь, рассказывает Сармат. Людям помоложе легче, считает он. Они все работают в госструктурах или служат, получают зарплату. Общался он и с местными ополченцами, большинство из которых до войны никогда не держали в руках оружие. Мой собеседник говорит, что они, слушая его рассказы о конфликте в Южной Осетии, недоумевали, как можно больше 20 лет жить в состоянии войны. Многие из них опасаются, что противостояние в Донбассе также может затянуться надолго. Сармат мечтает начать новую жизнь в Донецке. Он практически вырос с оружием в руках, служа 17 лет. Молодой человек пока так и не нашел себя в мирной жизни. Таких, как он, который не прочь поехать в Донецк за новыми возможностями, по его словам, в Южной Осетии немало. Там их навыки теперь нужны куда больше, чем на родине. «Мы не больны войной», — говорит Сармат. «Мы просто в ней выросли, мы адаптированы к ней. Мы можем, конечно, жить и в мирной жизни, но когда человек привыкает к адреналину в крови в условиях боевых действий, ты потом всю жизнь пытаешься опять его найти». Ирина Келехсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник.
Эхо Кавказа.
Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
И в рубрике «Картинки с выставки» мы предлагаем вам материал из цикла «Красное сухое». Журналист русской службы «Радио Свобода» Дмитрий Волчек рассказывает своему коллеге Игорю Померанцеву о поездке в «безалкогольный» в кавычках Иран.
Мой собеседник, журналист, коллега Дмитрий Волчек, побывавший в Иране. Митя, я подготовился к нашей беседе и посмотрел Оксфордскую винную энциклопедию. Это очень хорошее, солидное издание. Там Ирану посвящена одна строчка. Звучит она вот примерно вот так. «В Иране вино запрещено. Смотри, ислам». Вот вы приехали в Тегеранский аэропорт. Как правило, все эти магазины, беспошлинные, duty-free, ассоциируются прежде всего с бутылками. Увидели ли вы там бутылки?
Увидел, конечно, но это бутылки с водой и соками. Ничего алкогольного ни в аэропорту, ни в одном магазине в Иране нет. И вряд ли можно найти хоть одну лавку, предназначенную кому бы то ни было, не мусульманам, где вино бы продавалось. Другое дело, что, конечно, существует черный рынок. И все, с кем я общался в Иране, с большим воодушевлением говорили мне, что на черном рынке можно достать абсолютно все. Я, конечно, поинтересовался ценами, и мне сказали, что бутылка русской водки стоит $100. Для иранца это очень крупная сумма.
Получается, в Иране очень трудно стать алкоголиком.
Я один раз только видел людей, от которых чуть-чуть пахло алкоголем. Они входили в ресторан, я как раз выходил и уловил этот запах. Разумеется, пьяных или людей слегка подвыпивших я нигде не видел, но говорят, что на частных вечеринках алкоголь течет рекой. Но вы понимаете, Игорь, что это произошло совсем недавно, только в 79-м году, после Исламской революции. До этого в Иране вино было разрешено, любой алкоголь был разрешен. Более того, алкоголь составлял огромную часть иранской культуры. И в стихотворениях великих персидских поэтов Гафиза, Саади вино течет рекой. Если вы зайдете в Исфахане в Королевский дворец, то на каждой фреске вы увидите пьющих людей и даже пьяных, которых оттаскивают из-за стола во время королевского пира. Художники это изобразили. Всюду будут бокалы с вином или чаши с вином, или кубки, бутылки, графины и так далее. Интересно, что сейчас иранские литературоведы пытаются по-иному как бы интерпретировать стихи великих поэтов, утверждая, что они имели в виду не вино, а что это некая метафора, что не нужно это воспринимать буквально. Стихи, которые изучают школьники, убеждают их, что вино – это очень скверно, а поэты имели в виду нечто совершенно иное, невинное.
В геополитике есть такой термин «ось зла». Причем это американский термин, и он включает в себя Иран. Можно ли назвать Иран алкогольным адом?
Мне сложно сказать, потому что я сам человек не то что не пьющий, но вполне способный обойтись без вина. Я поинтересовался в первую очередь судьбой знаменитых виноградников, ведь в Иране производили великолепное вино Шираз. Оно сейчас существует, но идет исключительно на экспорт. Я думал, что, как во времена сухого закона Горбачева недолгого, виноградники вырубили. Оказалось, что нет, они отданы каким-то предприятиям, которые вино по-прежнему делают, но на внутренний рынок оно совершенно не попадает. Я спросил, какое вино пьют тайком, что можно купить на черном рынке. Мне сказали, что либо французские вина, либо австралийский Шираз, что довольно смешно, потому что родина этого вина – Иран.
Митя, я знаю, что вы человек малопьющий, можно даже сказать, почти не пьющий. А вы не испытывали соблазна вот как раз в Иране найти этот запретный плод? Я говорю об алкоголе.
Искать я не искал, но, разумеется, когда ты приходишь в ресторан и видишь меню, в котором нет алкоголя, есть желание что-то такое под столом налить просто из чувства сопротивления. Я думаю, что люди, которые в Иране пьют, относятся к числу диссидентов. Не только они, например, люди, которые выгуливают собаку. Вот сейчас в Иране приняли новый закон, по которому собака, как известно, в исламе нечистое животное, пес с четырьмя глазами сторожит врата ада. И новый закон, который сейчас принят ирландским парламентом, карает за выгуливание собаки на публике довольно суровый, 74 удара плетью.
В Иране живут не только мусульмане, в Иране живут христиане, есть горстка иудеев. Иудеи и христиане все-таки это люди пьющие. Среди ваших собеседников вам попадались христиане или евреи?
Нет, не попадались, исключительно мусульмане, но все меня заверяли, что большая часть иранцев, если у них возникает такая возможность, готовы выпить. В ресторанах заказывают безалкогольное пиво, и это единственное, что напоминает об алкоголе в меню. Я думаю, что это тоже часть вызова, да, то есть мечта о настоящем пиве, потому что безалкогольное пиво, на мой взгляд, это абсолютно бессмысленная вещь, зачем его пить? Уж лучше тогда пить какой-нибудь шипучий напиток или сок, прекрасные соки. Мне сказали, что многие гонят самогон, это вот что-то типа арака, вот такого типа вещи, да, и он очень плохого качества, его там надо несколько раз перегонять. Но у меня не было желания внедряться вот в такие глубины черного рынка, просто потому что всегда есть ощущение, что за тобой наблюдают, иностранцев очень немного, и попадать в какую-нибудь такую сложную ситуацию, тем более, что я был в Иране якобы как бизнесмен, естественно, если бы я сказал, что я журналист, меня бы не пустили и визу бы не дали, и я старался быть очень осторожным и напрасно не влезать в такие ситуации.
Вы говорили о стихах Гафиза, Саади, Омара Хайяма. Я знаю, что их книги продаются в букинистических лавках. Их стихи переиздают?
Не только переиздают, они по-прежнему являются просто частью и школьной программы, и они общеизвестны. Более того, я был на могиле Гафиза, куда приходят юноши и девушки влюбленные, и это огромный комплекс вокруг него построен. И у всех есть на айпэдах или в телефонах стихи Гафиза, и многие даже начинают свой день с гадания по этим стихам. То есть они выбирают либо стихотворение, либо строчку, которая определяет их день. Многие, конечно, фотографируются на этих могилах, бросают розы знаменитые персидские. Есть еще очень любопытная книга, в которой тоже неоднократно упоминается вино. Это уже 20 век. Это книга Алистера Кроули, которая называется «Душистый сад Абдулы, сатирика из Шираза». Это как бы пародия на древнюю персидскую рукопись, которую якобы нашел британский майор колониальных войск и прокомментировал. Но это эротическая рукопись, даже более чем эротическая, почти порнографическая, но комментатор, которого придумал Кроули, он не понимает как бы этого контекста и все воспринимает как исламскую мистику. Поэтому к эротическим строчкам идет длинный комментарий, в котором объясняется, что речь идет вовсе не о любви, а речь идет о каких-то сложных мистических исламских построениях. Это очень остроумная книга, такая вот одна из первых постмодернистских, если можно произносить еще это слово, книг, написанных 100 лет назад.
Журналист Дмитрий Волчек в рубрике «Красное сухое».
Беседовал писатель, журналист «Радио Свобода» Игорь Померанцев.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кетти Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.